Итак, 18 глава книги Откровений. Ну, вспомним немножко то, о чем шла речь в предыдущей главе. В предыдущей главе один из семи ангелов показывает апостолу Иоанну суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. И мы видим, что эта великая блудница сидит не только на водах многих, но она еще сидит и на звере. Мы видим, что зверь имеет 10 рогов, и этого зверя мы уже встречали и раньше. И когда Иоанн смотрел на эту блудницу, сидящую на звере багряном, переполненном именами богохульными, 7 головами, 10 рогами, то, что он видел, это его сильно удивляло. Жена одета в порфиру, багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, и в руках держит золотую чашу, из которой она поит все народы мерзостями и нечистотой своего блудодейства. И наша 18 глава начинается так. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его». Мы видим великого ангела, который сияет славой Всевышнего, и ему дана сила и власть возвестить падение Вавилона. «И воскликнул он», 2 стих, «сильно, громким голосом, говоря: пал Вавилон великий, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». В общем-то, странная формулировка, да? Пал Вавилон. Почему пал? Потому что вином блудодеяния своего поил все народы. Значит, великий Вавилон, как чуть выше в 18 стихе мы читали 17 главы, это жена, которая сидит на звере. Ее еще называют великим городом, который царствует над земными царями. Значит, о чем наша глава? Некоторые комментаторы называют эту главу песню гибели Вавилона. И если посмотреть Писание, то очень много параллелей можно увидеть с Ишаягу 13 главой, с 19 по 14 стих. Мы сейчас прочитаем все это, я назову. Потом Ишаягу 34 глава, 11-15 стих, это песня гибели Эдома. А как мы знаем, в плаче Иеремии, та, которая посадила Машеха в яму, пойман в яму их. Сейчас я прочитаю. Плач Иеремии, 4 глава. «Дыхание жизни нашей», 20 стих, «а Машех Адоная, пойман в яму их. Тот, о котором мы говорили, под тенью будем жить среди народов. Радуйся и веселись, дочь дома, обитательница земли Уц». Вы знаете, в чем здесь нестыковка? Уже сразу бросается в глаза. «Дочь Эдома, обитательница земли Уц». Эдом – это юго-восточная часть Мертвого моря. А земля Уц, вы знаете, это Месопотамия. То есть, как бы географически нет совпадения, но мы понимаем, что «дочь Эдома» – это духовное понятие. «Черь всего на наказание за беззаконие твое кончилось». Он не будет более сгонять тебя, но твое беззаконие, дочь Эдома, он посетит и обнаружит грехи твои. Значит, также мы видим песни гибели Вавилона у пророка Иеремии, 50 глава, 39 стих и 51 глава. Там обе главы говорят о гибели Вавилона. И еще мы видим песни гибели Ниневии, это у пророка Сафонии, 2 глава, 13-15 стих. Если мы вспомним историю, да, то мы можем сказать, что и Ниневия, и Вавилон, и Эдом – это столица тех городов, Эдом – это вообще вся страна, которые господствовали над сынами Израиля, беспощадно господствовали. И мы видим, как наполнилась мера беззакония господствующего великого города, как он назван здесь, и начинаются суды над ним. Сама глава, 18 глава, в общем-то, состоит из двух мотивов, я бы так сказал. Первый ее мотив – это кара, которая грядет на этот великий город, то есть суды Всевышнего. А второй мотив – это тема исхода. Всевышний обращается к своему народу и призывает его выйти от нее, поскольку начинаются суды над ней. И, как мы увидим, суд над этим городом был очень быстрым, как жернов, брошенный в воду. И когда мы смотрим на этот образ, тоже мы вспоминаем, как пророк Ирмиягу писал письмо в Вавилон, и там он говорил о том, что будет с Вавилоном, и там тоже этот свиток, на котором все было записано, был привязан к камню и брошен в воду. Ну, давайте теперь начнем более подробно смотреть на песни гибели Вавилона. Что следует сказать? Вот еще одна мысль. То, что мы сейчас будем читать у пророков, гибель над Вавилоном, гибель над Ниневией, это все физические города, где господствовали физические цари. Мы помним по пророку Даниилу, было четыре царства, четыре зверя, которые будут господствовать в этом мире. И если первые три зверя – это были конкретные царства, конкретные империи, которые владели всем человечеством, значит, там был Вавилон, Персидское царство и потом Греческое царство. А потом приходит четвертый зверь. Четвертое царство, как мы смотрели, оно особенное тем, что оно духовное. И духовно именно в том, что этот дух, злой дух, который противится воле Всевышнего, он переходит из одного царя в другого, и его главная задача – преследование и уничтожение всех, кто остается верным заповедям Всевышнего. Ну, многие комментаторы, те, кто комментирует книгу Откровения и 18 главу, все говорят, что в этой главе говорится о том, как будет погублен Рим, именно тот Рим, который захватил Иудею, разрушил Иерусалим, который убивал всех святых, всех иудеев за свою жестокость, этот Рим был разрушен. Разрушен царем, который пришел из Египта. И они говорят, что ну вот, как бы история повторяется, все империи, которые господствуют в этом мире над народами, рано или поздно, если их господство попирает законы Всевышнего, и они паят народы этим отступлением, заставляя народы поступать противно Всевышнему, то рано или поздно приходит на них суд Всевышнего. Но мы ведь говорим сейчас о четвертом звере, царство которого духовно. И если смотреть пророка Даниила, то четвертое царство, оно будет продолжаться до второго прихода Машеха Иешуа, до того момента, когда Иешуа, Машех, Сын Всевышнего, придет на землю и установит царство Всевышнего. Посмотрим, что говорит нам песня гибели Вавилона. Посмотрим, что говорит песня гибели Ниневии. Посмотрим, что говорит нам песня гибели Эдома, хотя бы вкратце, чтобы нам увидеть, как апостол Иоанн, ну, через себя пропускает вот это видение, которое дает Всевышний Машиаху это откровение. Машиах через ангела посылает Иоанну. И мы видим, что нет ничего, о чем не было бы уже сказано в Писаниях Всевышним через пророков. То есть книга Откровений, она как свидетельство того, что все, что было сказано Всевышним ранее, вот оно исполняется. И Иоанн говорит об этом как уже совершившемся факте. Хотя на самом деле до того времени, как это все совершится, с тех пор, как написал апостол Иоанн эту книгу, уже прошло почти 2000 лет. Но тем не менее апостол Иоанн немало не сомневается, что так оно и будет. Значит, смотрим Ишаяга, 13 глава, прочитаем с 19 стиха. Написано: «И Вавилон, краса царства, гордость халдеев, будет ниспровержен всесильным, как Содом и Гоморра. Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра свою, пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нем звери пустыни и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там». Вот косматые – это бесы. «Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах». Ну и можно читать дальше 14 главу. Здесь очень много параллелей с тем, что описано в нашей главе. Прочитаем. «Близко время его, и не замедлят дни его, ибо помилует Адонай Якова и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Якова. И возьмут их народы, и приведут на место их, и дом Израиля усвоит их себе на земле Адоная рабами и рабынями, и возьмет в плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими. И будет в тот день, когда Адонай устроит тебя от скорби твоей и от страха, и от тяжелого рабства, которому ты порабощен был, ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь: как не стало мучителя, пресеклось грабительство. Сокрушил Адонай жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, во гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости. И кипарисы радуются о тебе, и кедр ливанский, говоря: с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас. Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя Рефаима, всех вождей земли, поднял всех царей, языческих, престоловых. Все они будут говорить тебе: и ты сделался бессильным, как и мы, и ты стал подобен нам. Преисподнюю низвержена гордыня твоя, со всем шумом твоим под тобою подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, денница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: зайду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в солме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя усматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустыню и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой? Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице, а ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы. Ты, как попираемый труп, не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой. Вовеки не помянется племя злодеев. Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не восстали и не завладели землею, и не наполнили вселенной неприятелями. И восстану на них, говорит Адонай Цевот, истреблю имя Вавилона и весь остаток. И сына, и внука, говорит Адонай, и сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлой истребительно, говорит Адонай Цевоот. Склятываю, говорит Адонай Цевоот, как я помыслю, так и будет, как я определил, так и состоится, чтобы сокрушить Ассура в земле моей и растоптать его на горах моих, и спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с рамен их. Таково определение, постановленное о всей земле, и вот рука простерта на все народы. Ибо Адонай Цевоот определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее? Ну вот пророчество Йешаяху о гибели Вавилона. Давайте еще посмотрим Сафонию, вторую главу. 13-15 стих прочитаем. «И прострет он руку свою на север, и уничтожит Ассура, и обратит Ниневию в развалины, и место сухое, как пустыня. И покоиться будут среди нее стада, и всякого рода животные, пеликаны, еж будут ночевать в резных украшениях ее, голос их будет раздаваться в окнах, разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки. Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем: я и нет иного, кроме меня. Как он стал развалиною, логовищем для зверей, всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет рукой». То же самое можно сказать и о гибели Эдома. Давайте несколько стихов посмотрим. Это 34 глава Йешаяху. Буду читать с первого стиха, наверное, правильно будет. 34 глава, пророк Йешаяху, с первого стиха. «Приступите, народы, слушайте, внимайте, племена. Да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все рождающиеся в ней. Ибо гнев Адоная на все народы, и ярость его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание. И убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их. И истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадет лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы. Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда не сходит он на Эдом, и на народ, преданный мною заклятию. Меч Адоная наполнится кровью, уточнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука почек овнов, ибо жертва Адоная в Ассоре, и большое заклание в земле Эдома. И буйволы падут с ними, и тельцы вместе с валами, и упьется земля их кровью, и прах их уточнеет от тука. Ибо день мщения Адоная, год возмездия за Сион. Обратите внимание, что все суды, в общем-то, которые происходят, о которых мы читаем, они как мщение за Сион. И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящей смолой. Не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелой во веки веков, никто не пройдет по ней. И завладеет ею пеликан, и еж, и филин, и ворон поселятся в ней, и протянут по ней ветвь разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство, и все князья ее будут уничтожены. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою, репейником, твердыня ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов, и звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и водить детей, и собирать их под тень свою. Там и коршуны будут собираться один к другому. Отыщите в книге Адоная и прочитайте. Ни одно из сих не применет прийти, и одно другим не заменится. Ибо сами его уста повелели, и сам дух его соберет их. И сам он бросил им жребий, и его рука разделила им ее мерою. Вовеки будут они владеть ею, из рода в род будут жить на ней. Ну вот мы видим, как происходят суды Всевышнего над теми, которые угнетали Сион. Вы видите, все эти песни, песни гибели Вавилона, песни гибели Ниневии, песни гибели Эдома, мы видим как бы одни и те же мотивы. И когда мы смотрим на нашу главу, мы видим, что очень много параллелей с тем, что происходит с этим Вавилоном, который великий город, который царствует над земными царями. Ну, давайте теперь будем смотреть более конкретно, что же происходит с этим великим городом, великим Вавилоном. Значит, второй стих мы прочитали. «И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». То есть мы видим те же самые параллели, что мы читали у пророков, пристанище всякой нечистой и отвратительной птицы. Говорят комментаторы, что там, где поклонялись идолам, эти бесы, которые руководили этими поклоняющимися, они потом приходят в эти развалины, деться-то им некуда, вот они в этих развалинах и остаются. Пристанище всякой нечистой отвратительной птицы, там лешие, там бесы косматые. Вот это все их становится наследием. Читаем дальше. «И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Ну, о царях земных мы уже говорили. Это такой тандем. Я бы его назвал религиозно-политическая власть. Это то, что началось в Риме, когда император Константин возглавил и церковь, и Римскую империю. Ну, что сказать? Мудрый разумеет. Там, где соединяется религиозная и политическая власть, там уже начинается Вавилонская блудница. «Цари земные любодействовали с нею, купцы земные разбогатели от великой роскоши». Вот там дальше сейчас мы будем читать, и мы будем увидеть, чем торговали эти купцы, и что интересовало эту блудницу, какие товары – первую очередь ее интересовали. И из этого будет видно ее ценности, ее приоритеты. И то, как она выглядит в этом мире, тоже можно понять через то, какие товары она приобретала. Четвертый стих написано: «И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Вот эта тема выхода из Вавилона, она, в общем-то, является основной идеей всех писаний. Авраам выходит по призыву Всевышнего из Ура Халдейского. Да. Яков выходит из Месопотамии от своего дядюшки Лавана. Еврейский народ выходит из Египта. И речь не идет о том, чтобы как-то выйти из этого мира. Речь идет о том, чтобы не смешиваться с образом жизни этого мира, сохраняя в чистоте свою совесть, свое сердце, чтобы жить в согласии с законом Всевышнего. Эта тема есть в одном из комментариев на книгу Наума. Этот комментарий найден в свитках Мертвого моря. Там было написано так: «Когда беззаконие тех, кто привел людей к отступничеству, проявятся во всей своей полноте, то праведные Ефрема, это 10 колен Израиля, которые в рассеянии, должны выйти от них и воссоединиться с истинным Израилем». Очень интересная мысль. Это, в общем-то, как пророчество. В Кумранские свитки, комментарий на книгу Наума. Значит, грехи ее дошли до неба, и Всевышний вспомянул неправдой. Вот если мы посмотрим книгу Берешит, помните, Всевышний говорит с Авраамом, и он рассказывает ему, что будет с народом, как народ будет жить в земле не своей, и его поработят. 15 глава, 16 стих, я прочитаю, книга Берешит. Там сказано об амореях. «В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась». О чем речь идет? Есть такой принцип у Всевышнего, когда его суд откладывается, и это не значит, что он отменяется, а это значит, что Всевышний дает возможность согрешившему раскаяться и дает время на исправление. А если это исправление не происходит, и человек не раскаивается, то идет наполнение этой чаши меры беззаконий из поколения в поколение, и тогда уже приходит суд Всевышнего, когда эта чаша меры беззаконий уже переполнена. То есть Всевышний терпит, но терпение его тоже не безгранично, как мы понимаем в этом вопросе. И вот наступает время, когда чаша беззакония уже переполнена, и в той чаше, в которой она поила народы этими беззакониями, теперь ей воздается вдвойне, да? Прочитаем. 6 стих. «Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое». По сути, работает закон сеяния и жатвы. Что посеял, то и пожнешь. Эту же тему мы встречаем и в псалмах у Давида. Воздаяние. Псалом 136-й. В синодальном переводе, 8 стих, написано: «Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Но мы видим, что речь идет о судах над сынами Эдомовыми. Там в 7 стихе чуть выше написано: «Припомни, Адонай, сынам Эдомовым день Иерусалима, когда они говорили: разрушайте, разрушайте до основания его». И мы помним, что этим занимался Рим. И в 8 стихе дальше написано: «Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделал нам». То есть, по сути, духовно Рим, который преследовал и уничтожал святых Всевышнего, это дочь Вавилона. То есть, это продолжение этого царства зверя, который противится всему Божьему. Как мы видим через второе послание Фессалоникийцам, этот человек греха, как там написано, сядет в храме Всевышнего и будет говорить, чтобы мы поклонялись как Всевышнему. Об этом мы говорили. То есть начинается время воздаяния. И мы видим, что величина воздаяния вдвое. Седьмой стих. «Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести. Ибо она говорит в сердце своем, сижу царицею, я не вдова и не увижу горести». Ну вот мы читали о пророке Сафоне, то же самое про Ниневию. Она говорила, что царица и не вдова. То же самое мы видим и про эту блудницу. Она говорит, что она царствует, что она царица. Царствует без иудеев, царствует над всеми народами, царствует над царями земными, помазывает их на царство. И как же так может быть, что вот та, которая царствует, вдруг очень неожиданно попадает под суды Всевышнего? Как написано дальше в 8 стихе. «Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Адонай всесильный, судящий ее». В один день казни, смерть, плач, голод, и будет сожжена огнем. Интересно, что в предыдущей главе мы видели, что вот эту казнь совершат над ней эти 10 рогов, которые на звере. Вот в 16 стихе 17 главы. Ну, начну с 15. «И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плотью сидят, и сожгут ее в огне». Очень трудно нам представить, как это возможно, да, что те, на которых она сидела, возненавидят ее и разорят ее, и сожгут ее. И очень интересно читаем дальше, 9 стих. «И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с ней, когда увидят дым от пожара ее». То есть будут те цари, которые возненавидят ее и сожгут ее, а будут те цари, которые не осмелятся выступить в ее защиту, они будут смотреть издали, будут смотреть на дым от пожара ее и будут плакать и рыдать, потому что то духовное идеологическое основание, на котором они стояли, правя над всеми народами, его уже нет. И дальше 10 стих написано: «Стоя издали от страха мучения ее и говоря, горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». Великий город, мы уже говорили, что в Писаниях есть два великих города. Есть Иерушалаем, небесный Иерушалаем, великий город. И есть земной город, великий город, который царствует над земными царями, который сидит на водах многих, который суть люди, народы, языки и племена. И это все Вавилон, смешение языков и народов, которое говорит о том, что те народы, которые там и языки смешаны, они все восстали против Всевышнего. Значит, восплакали цари, смущены от страха, потому что этот великий город, он казался вообще неприступным. И, ну, точно так же, как Вавилон Навуходоносора, в то время, когда персидский царь завоевал его и разрушил, казалось, что его невозможно никогда завоевать и разрушить. И тут то же самое смущение, когда цари увидели, что та огромная власть, которая была дана этой блуднице и зверю, вдруг все это начинает рушиться. Дальше 11 стих. «И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает». Цари плачут, бизнесмены плачут, потому что больше нет того, который бы покупал этот товар. А дальше мы увидим, какой товар. «Золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весоны, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и великих изделий из дорогих дерев, из меди, железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих». Если мы посмотрим, во что одевалась жена, сидящая на звере, в 4 стихе 17 главы мы видим, одета была в порфиру, багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, и золотую чашу держала в руке своей, которая наполнена благодеянием. И мы видим здесь вот эти товары, которыми торгуют купцы, все это они везут в этот город, который называется Рим, духовный Рим. И мы видим, как одеваются эти священники, которые сидят на этих водах, которые суть люди и народы, племена и языки. И купцы плачут. Плачут, потому что не с кем больше торговать. А то количество драгоценностей и золота, и алмазов, и драгоценных камней, и жемчуга, и весона, которое находилось в хранилищах этого великого города, ну, это несметно. Мы видим, что там и тела, и души человеческие. То есть не только корица и фимиам, не только ладан, вино и елей, но там еще и тела и души человеческие. «И плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его». Ну, конечно, когда суды Всевышнего начинаются, тогда уже тут все понятно. В общем-то, дальше текст весь, он понятный, можно просто читать и видеть, как это происходит и чем это заканчивается. Заметьте, что ангел, который провозглашает падение Вавилона, он говорит это как уже совершившийся факт. И мы, читая, понимаем, что этот факт еще на земле не совершился, но там, в небесном мире, это уже все произошло, и нам остается только сохранить веру и терпение до того момента, когда все это совершится на земле. Значит, торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая. То есть все торговцы тоже отойдут в сторону, никто за нее заступаться не будет, но все будут плакать, потому что будут понимать, что раз такие суды пришли на эту блудницу, то это же все самое может и с ними произойти. Ну и, конечно, плачут, что бизнес-то закончился. И говоря: «Горе, горе тебе, великий город, одетый в весон, в порфиру, в багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом». Но мы видим, вот эта одежда священников. И порфира, и багряница. И это все образ великого города. «Ибо в один час погибло такое богатство, и все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали». То есть не только купцы, но и корабли, которые возили все это. Все остановилось, все скорбит, потому что прекратилась торговля. «И, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому? И посыпали пеплом головы свои и вопили, плача и рыдая. Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатили все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». То есть на земле мы видим и у царей, и у купцов, и у корабельщиков, у всех горе. И все переживают за то, что пропало это духовное основание господства над народами. За то, что прекратилась всякая торговля. И что тут сказать? Посыпают пеплом головы, плачут. Но заметьте, никто здесь из всех плачущих не переживает о том количестве людей, которое погибло вместе с этим Вавилоном. Всех интересует только золото, драгоценные камни, слоновые кости и все прочее. А гибель людей никого из них не беспокоит. То есть это говорит о ценностях этого великого города, о том, что жизнь человека ни во что не ставится. И все рыдают от гибели этого города. Дальше мы видим, что на небесах об этом радость. «Веселись о сём небо и святые апостолы, и пророки, ибо совершил всесильный суд ваш над ним». Почему должны веселиться о сём небо, святые апостолы и пророки? «Ибо совершил Всевышний суд ваш над ним. Мы все время считали, что это суд Всевышнего. А тут написано: «Ваш суд совершил Всесильный над ним». У апостола Павла мы читаем, что не надо никого судить, доколе не придет Машех. А тут мы видим, что Всевышний уже совершает суд над Вавилоном. И если сложить вместе, то и это кровь святых, на которых смотрел апостол Иоанн и удивлялся, что жена была упоена кровью свидетелей Иешуа. И потом, помните, там в начале, когда снимали пятую печать, это шестая глава, там под жертвенником были души убиенных за слово Всевышнего и за свидетельство, которое они имели. И они возопили громким голосом, говорят: «Доколе, владыка святый истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые, сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Ну вот, мы видим, что после пятой печати все погибшие просили суда Всевышнего. Всевышний говорит: еще немножко потерпите. И мы видели, как Всевышний говорил Аврааму про амореев, что в четвертом поколении возвратитесь. И здесь также мы видим эту тему, тему суда и тему выхода из этой блудницы. И очень важно выйти из нее, доколе не совершились эти суды. Это напоминает суд над Содомом и Гоморрой, когда ангелы выводили Лота и его семью, помните? То есть, как бы последний момент для того, чтобы всем, которые там находятся, успеть выйти. Причем не оборачиваться, как жена Лота обернулась и стала соляным столом. Значит, на небесах радость. 21 стих. «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». То есть гибель Вавилона, она не будет растянутой во времени. И если кто-то может думать, что ну, я посмотрю, как это будет, и потом решу, выходить мне или не выходить, может быть, все-таки здесь какая-то ошибка, но не может же так быть, чтобы церковь, которая от отцов, которая уже почти 1700 лет, и чтобы так заблуждались. Все это как раз и говорит о том, что простому человеку, если он не читает Писание, если он не имеет откровения об истинном Машехе, то ему очень трудно увидеть этот путь выхода. Значит, ангел, который бросает жернов в море, это, в общем-то, тоже повторение символического жеста, который мы видели у пророка Ирмеягу. В 51 главе прочитаем. 59-64 стих написано: «Слово, которое пророк Иеремия заповедал Сираи, сыну Нирии, сыну Моисея, когда он отправлялся в Вавилон с Седекией, царем иудейским, в четвертый год его царствования. Сирая был главный постельничий. Иеремия вписал в одну книгу все бедствия, какие должны были прийти на Вавилон, все сие речи, написанные на Вавилон. И сказал Иеремия Сирае: когда ты придешь в Вавилон, то смотри, прочитай все сие речи. И скажи: Адонай, ты изрек о месте сём, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечной пустынью. И когда окончишь чтение сей книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Евфрата. И скажи: так погрузится Вавилон, и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него. И они совершенно изнемогут». Доселе речи Ирмеягу. Ну вот мы видим, что то, что написано в книге Откровения 18 главе, когда ангел берет и бросает жернов, камень, подобный жернову большому, в море, это повторение такого символического жеста, который есть у пророка Ирмеягу и тоже относится к Вавилону. То есть мы видим, как книга Откровений, она полностью взаимосвязана с тем, что пророки говорили о судах, которые придут на Вавилон, на Эдом, на Ниневию. И мы видим, что заканчиваются эти суды судом над великим городом. А по сути речь идет о царстве четвертого зверя, которое отлично от царства первых трех зверей. Это духовное царство, и там много царей царствуют, но все они царствуют властью зверя в этом мире. И люди, глядя на могущество и силу этого дракона,
А на драконе еще сидит эта жена. Они понимают, что никто же не может победить эту власть. И многие люди преклоняются перед этой силой. И единственное, кто не поклонились этому зверю, это те, которые остались верными закону Всевышнего. И участь всех их – это гибель. Зверь будет думать, что он утвердил свое царство, что он победил, а на самом деле через эту гибель святые победили этого зверя. И вот теперь у них радость, радость на небе, потому что Всевышний исполнил, как написано, суд ваш над ним. Значит, Вавилон повержен, и уже не будет его, и голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. И свет светильника уже не появится в тебе. И голос жениха и невесты не будет уже слышно в тебе. Ибо купцы твои были вельможи земли. И волшебством твоим введены в заблуждение все народы. Обратите внимание. Волшебством твоим введены в заблуждение все народы. И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле. Вот такая 18 глава. Это то, что говорит Всевышний через Ишуа Машиаха, через ангела, апостола Иоанну. А Иоанн это записал для всех святых его народа, чтобы они знали, что будет и как будет, и были готовы к этому. На этом мы остановимся. В следующий раз, если будем живы, Всевышнему будет угодно, продолжим 19 главу. Там уже начнется радость, радость святых.